Глава 14. В атаку. Вечером, когда вернулись уставшие как собаки в Бантусу, получил письмо от Манивальда.
«Привет, Трой. Время атаки определено. Завтра в 10:00. Давай встретимся, обсудим твой план по уничтожению Арпурета. Готов в любое время».
Вздохнув, я отставил пиво в сторону. «Нужна предельно трезвая голова». Тут же отписался.
«Ок, через 5 минут норм? Под крепостной стеной Даблвира подходит?»
В ответном письме получил согласие от Манивальда на встречу. Предупредил Адельхейс, что смотаюсь на несколько деловых встреч, и отправился в грот открывать портал. Манивальд, когда я прибыл, уже ждал под стеной. Разговор с ним занял 30 минут. Я подробно расписал свой план уничтожения Арпурета, особо отметив роль в нем Галатиана и короля эльфов. И, в принципе, Манивальд не нашел в нем изъянов. Только покачал головой и сказал:
«Теперь я понимаю, почему ты так хотел припереть в параллельный мир ремесленника-нуба Галатиана. Тут-то я удивлялся, когда мне сообщил капитан замка, какого уровня игрока и с какой профой мы временно приняли в клан по моему приказу. Я так понимаю, что он опытный игрок после рерола, иначе бы ни в жизнь такой навык не смог бы отхватить. Но как ты умудряешься находить таких же уникумов, как ты сам?»
«Секрет фирмы, сын мой», — важно ответил я, и Манивальд рассмеялся. Он прекрасно понимал, что ничего я объяснять не буду. После того, как обсудили все детали завтрашней операции, с ним вместе отправились на аудиенцию к королю эльфов. У Манивальда к нему были вопросы по поводу завтрашней битвы, а мне нужно было окончательно согласовать с ним план предстоящих действий. Уж очень была важна согласованность. Едва я вернулся в таверну, как Фандор доложил, что на объявление, которое мы дали по поводу покупки крови, уже есть первые отклики. Сдали кровь 10 высокопоставленных жителей Бантосы. Все, естественно, из числа спасенных из лагеря узников. Пожав плечами, я приказал принести кровь и собрать отряд. Затем мы отлучились в мой дом, чтобы выпить кровь без свидетелей. Первым начал озвучивать свои самые интересные навыки Галатиан.
«Тараканий бог 9 уровня. Насекомые чувствуют вашу волю на расстоянии, равном,
пункты интеллекта умножить на 1,
метров, и готовы ее выполнять. Шанс 12%, что они будут заняты выполнением поставленной задачи и на вдвое больше дистанции».
«Вот здорово. Я теперь король тараканов», — не удержался Галатиан от усмешки. «Нет, тут же ясно сказано. Ты теперь тараканий бог»,
— с серьезным видом сказал ему Фандор. И не понять, шутит он или говорит серьезно. Галатиан не стал разбираться и продолжил перечислять.
«Сток сена 8 уровня. Вы можете на 5 минут замаскироваться под сток сена в 2 раза большего, чем вы сами размера. При физическом контакте с представителями разумной расы иллюзия нарушается».
«Забавно», — сказал я. «Вроде бы не самый лучший предмет, чтобы под него замаскироваться, но вещь, несомненно, полезная».
«Ну да, вопросы есть», — согласился Галатиан. «Где-нибудь в барханах захочешь так замаскироваться, так скорее только к себе лишнее внимание привлечешь. Сено для растопки всегда пригодится или чтобы подложить на песок при привале.
Не говоря уже про какую-нибудь влюбленную парочку, которая в любой локации сток сена обязательно заприметит для своих нужд», — согласился я с ним. А вот следующий озвученный им навык уже без всяких сомнений был очень полезен.
«Мастер самолечения 11 уровня. Шанс восстановить на 30% единиц выносливости больше с каждым выпитым эликсиром лечения — 17%. Шанс сократить длительность дебафа наполовину — 14%.
Шанс полностью отменить дебаф — 13%.
«Все», — сказал Галатиан, — «остальное мусор». Следующие свои самые интересные навыки озвучила Адельхейд.
«Мастер обороны 9-го уровня. В момент столкновения с врагами на 5 минут все статы самого большого по количеству предметов из используемых сетов увеличиваются в 1,5 раза. Шанс продлить эффект еще на 5 минут – 11%. Улыбка Фортуны 11 уровня. Во время битвы раз в 5 минут удача будет отворачиваться от вашего противника. Шанс сократить перерыв в срабатывании навыка – 13%. Шанс распространить эффект на нескольких врагов – 14%. Черный лебедь 12 уровня. Если перед вами стоит важный выбор, каст этого навыка раз в сутки поможет лучше осознать последствия вариантов, между которыми приходится выбирать. Шанс сократить перерыв в срабатывании навыка – 14%. Шанс придумать новый вариант действий – 14%.
«Я поздравил, Адельхейд. Неплохие навыки. От всего этого я и сам не отказался бы. Но мне достались другие».
«Окно в ад 8-го уровня. Скастовав этот навык, вы заставите вашего противника на секунду увидеть перед собой то, чего он в наибольшей степени боится. Шанс продлить эффект еще на секунду – 10%. Эхо войны 9-го уровня. Если старые враги злоумышляют против вас, у вас есть шанс интуитивно догадаться об их планах. Шанс угадать имя врага – 11%. Горькие шипы 8-го уровня. Раз в 5 минут вы можете скастовать отравленные шипы на определенного размера участки земли.
Размер участка и сила яда зависят от уровня интеллекта и частоты использования навыка.
Шанс сократить перерыв в срабатывании навыка – 9%. Предвестник счастья 9-го уровня. Вы можете на небольшой период времени увеличить свою удачу на 20% от одноименной характеристики. Можно использовать раз в сутки.
В принципе, хотя и не получил ни одного навыка выше 9-го уровня, но назвать их бесполезными – я тоже не мог. Решил, как отдохну немного, прикинуть варианты их использования в будущем. Конечно, у наших солдат тоже много чего интересного выпало. Но самый прикольный навык достался Регнейт.
Море слез 9-го уровня. Раз в сутки вы способны вызвать склонность к плаксивости у всех разумных на определенной территории, равный
пункты интеллекта умножить на 1
квадратных метров. Шанс сократить перерыв в срабатывании навыка – 11%.
Ну, я и так не сомневался, что такая красотка, как наша Регнейт, заставит многих поплакать, — сказала Ингрид, улыбаясь. Но что это будет целое море слез?
Новые навыки можно было обсуждать до бесконечности, но я вскоре отправил всех на отдых в таверну. Тяжело было расслабиться, учитывая, что завтра у меня важнейший день за последние месяцы. Попытался сосредоточиться еще раз на своих действиях в предстоящей битве, но понял, что так устал, что не получится. Лег пораньше, чтобы с утра еще раз все прикинуть.
Манивальд. Равнина Эурнет.
Организация общей атаки на базу кровавых колдунов оказалось делом очень хлопотным. Прежде всего, подготовка к атаке шла параллельно с согласованием вступления десятков новых кланов в Альянс, что само по себе было делом непростым. А после вступления тут же начиналась переброска их сил в параллельный мир, что тоже было делом хлопотным. Кроме того, нужен был план, который внушит кровавым колдунам мысль о возможности победы и заставит их принять бой в полном составе. Смысла в битве не будет, если со стороны армии кровавых колдунов Ее будут вести заградительные войска, сдерживающие атаку Альянса и его союзников, пока основные силы отступают порталами из сети пещер. И, конечно, были опасения, что кровавые колдуны снова перебазируются на другую базу, как уже однажды было, и все усилия пойдут прахом. Поэтому приходилось очень спешить. Но все же подготовка была завершена, план атаки утвержден, и утром за полчаса до атаки Маннивальд провел последнее совещание с другими клан-лидерами. Было их теперь 8 десятков. Именно столько кланов вступили в альянс, приняв условия его основателей. За полчаса до этого состоялась также встреча с королями нечисти, эльфов, орков и гномов. Совместную встречу решили не проводить из опасений, что грубость некоторых из новых клан-лидеров может разрушить союз с НПС. Если в прежнем составе альянса получилось так, что все клан-лидеры были серьезными, зрелыми людьми и понимали особенности общения с королями, то в новом хватало и школьников, которые не то чтобы понятия не имели о манерах и дипломатии, но и переписку вели со множеством грамматических ошибок. Маннивальд опасался, что кто-нибудь из них ляпнет, не подумав что-нибудь непочтительное королям, и союз с ними рухнет. Вчерашнее сообщение Маннивальда о том, что у него есть план уничтожения Арпурета, и вся битва должна быть подчинена этой цели, вызвало огромный интерес как в альянстве, так и у королевских величеств. Важность уничтожения Арпурета особенно хорошо понимали те, кто столкнулся с его разрушительной мощью и почти полной неуязвимостью на поле боя. Их ни в чем убеждать не надо было. И они горячо лоббировали идею Маннивальда, так что она была принята. И вот настал час битвы. По сигналу Маннивальда, которого поставили руководить всем сражением из-за плана против Арпурета, ко входу в систему пещер, в которой пряталась армия кровавых колдунов, выдвинулось 3000 игроков. Это были самые слабые игроки, которых только удалось найти в составе кланов. И их роль была в том, чтобы быстро умереть, создав иллюзию у кровавых колдунов, что их атакует слабая армия. Как им и было предписано, шли они в атаку неуверенно, то и дело останавливаясь, словно чего-то опасаясь. То ли кровавые колдуны и так были настроены драться, то ли тактика сработала, но на поле валом повалили 1000 их солдат. Причем, кроме уже известного выхода с базы, координаты которого Маннивальд получил от Троя, обнаружилось еще 7 прекрасно замаскированных и намного больших по размеру, так что войска из них шли по 10 солдат в ряд. После первоначального удивления Маннивальд вспомнил, что в рядах армии Арпурета 1000 бывших гномов, которые понимают толк в подземных сооружениях. Армия Маннивальда остановилась и начала робко пятиться, но уже не к лесочку, из которого появилась, а вправо, на широкую равнину, куда ей и надлежало выманить кровавых колдунов. Равнина была огорожена почти со всех сторон высокими холмами, за которыми в полном составе уже стояли армия Альянса и 4 королей. Хитрый трюк, который проделал Арпурет недавно, закрыв возможность использования порталов для доставки подкреплений, всех впечатлил, поэтому такая мера предосторожности и была принята. Верховный дьявол, которого Маннивальд при встречах величал королем, не зная, каков его настоящий статус в представлении нечисти, гарантировал, что его черти перехватят любых разведчиков противника, которые попытаются провести разведку местности, и присутствие огромной армии останется скрытым для кровавых колдунов до момента вступления всех собранных сил в битву. Маннивальд очень на это надеялся, но помнил и о том, что у Арпурета тоже 1000 чертей в подчинении, да еще и прошедших через алтарь, что сделало их еще более сильными. Чем больше выходило из подземелья кровавых колдунов и их солдат, тем быстрее к центру равнины отступала крохотная подставная армия. И кровавые колдуны, поддерживая заданный ритм, тоже энергично втягивались на равнину. Когда численность войск, брошенных на армию Манивальда, достигла 30 тысяч, прямо перед ней открылся портал, и из него на равнину шагнул Арпурет. Одним привычным движением он вернул прежние размеры протащенной с собой колесницы, запрыгнул в нее и покатил на вражеские войска. Манивальд надеялся, что Арпурет появится позже, когда соберется побольше сил противника. Но и этот сценарий был заранее оговорен. Появление верховного жреца кровавых колдунов стало сигналом для 3000 обреченных игроков. Они бросились в расцепную, разбегаясь по всей равнине. Так кровавым колдунам придется потрудиться, убивая каждого по отдельности, что даст необходимое время для подхода их основной армии на равнину. Останься игроки стоять в строю, их бы уничтожили гораздо быстрее. Тот же Арпурет, как показала печальная практика, способен уничтожить несколько десятков игроков одним ударом. По всей равнине развернулась резня. Но главное, что армия кровавых колдунов продолжала валить на нее из всех 8 выходов с базы. Оставшиеся в совершенно неравных условиях игроки крутились как могли, чтобы выжить подольше. Собственно, Манивальд тоже сделал для этого все возможное. Руководство Альянса по его предложению пообещало подарить уникальный сет из 6 предметов тому из игроков, кто умрет последним из подставной армии. К сожалению, долго продержаться им все же не удалось. Тысячи обращенных чертей не испытывали проблемы мгновенно догнать любого из беглецов и вступить с ним в бой, желательно вонзив кинжал в спину. Так что, когда они все были перебиты, на равнине находилось не больше 40 тысяч войск Арпурета. Маловато. Был шанс, что он попытается отступить. Но если ничего не делать, то войска кровавых колдунов просто уйдут обратно на базу. Поэтому Манивальд отдал приказ к выступлению. Надежда была только на то, что из-за холмов вначале появится только часть сил огромной армии, и кровавые колдуны могут подумать, что войска их противников не так и велики. А они в этот раз были не то что велики, а просто огромны. Только Альянс собрал больше 120 тысяч игроков. Смог бы и больше, да пропускная способность туннеля не позволила. А армия нечисти представляла собой чуть ли не 1,5 миллиона воинов. Войска Альянса наступали в тишине, а вот союзники не удержались от спецэффектов. Войска нечисти выступили под горны трубачей. Эльфы под звуки флейты. Со стороны армии орков и гномов несся грохот барабанов. Армия кровавых колдунов замерла на месте, прислушиваясь, но подкрепления к ней продолжали поступать. Наконец, первые ряды войск союзников показались из-за холмов и стали видны кровавым колдунам. Манивальд приказал наступать медленно, чтобы дать кровавым колдунам подтянуть подкрепление. Его не устраивал разгром части их армии, ему нужно было перебить всех. Манивальд замер на вершине своего замаскированного наблюдательного пункта, гадая, какое решение примет Арпурет. Прикажет отступать и сам покажет пример, или все же решится дать бой. Манивальду в подзорную трубу прекрасно было видно Арпурета. Его колеснице подскочило 2 десятка чертей, видимо, его ближайших советников. Вот он выслушал их, вот повелительно махнул огромной рукой. Какой приказ он отдал? Но спустя минуту Манивальд увидел, что армия кровавых колдунов начинает выстраиваться рядами, а поток подкрепления из пещер не останавливается, и облегченно выдохнул. Похоже, Арпурет все же собирается принять бой. Следующие 40 минут прошли без единой стычки. Две огромные армии стягивались на поле сражения, выстраиваясь друг против друга. Первым имел возможность расставить свои войска Арпурет. Его армия вытянулась подковой с 8 входами на подземную базу в скалах в своем тылу. Когда подкрепления с базы перестали поступать, Манивальд оценил численность армии Арпурета в 250 000 солдат. Да, получается, что последние 2 дня он не сидел без дела, не только компенсировав все прежние потери, но и набрав еще прилично солдат. Намного более многочисленная армия союзников огибала подкову Арпурета с 3 сторон. Игроки, эльфы, орки и гномы стояли по центру напротив Арпурета. Нечисть заняла оба фланга. Сражение могло начаться в любой момент. Инициативу проявили кровавые колдуны. Лично Арпурет первым ударил своим знаменитым дьявольским ударом, выкосившим квадрат с игроками напротив него. А вот затем его колесница покатилась в сторону войск нечисти. «Он что-то имеет именно против нечисти?» — не понял Манивальд. Но главное, что битва началась. Манивальд повернулся к королю эльфов, Трою и Галатиану, стоявшим рядом с ним.
«Пришло ваше время!»
Королевская виверна, словно поняв, о чем идет речь, вытянула шею и зашипела.